Здравствуйте, друзья мои! В юности или в университетах многие из нас читали историю Геродота и читали с большим наслаждением, потому что это такой сборник удивительных историй, где реальные события смешаны с самым изысканным и наивным вымыслом, что рядом с таким чтением мало что можно поставить. Это большое наслаждение вообще читать античных авторов, но Геродота в особенности. Тем более, что упоминаются нашим Геродотушкой в его описаниях люди, которые или племена, или народности, которые нам близки, если не по крови, то территориально, которые здесь, на наших землях, когда-то жили. Жили же в Крыму кемерийцы, или же на юге России были пространные степи, в которых кочевали скифы. Загадочный народ, который считался в начале 20 века нашим предком. И даже есть замечательные стихи Блока, где он признается в том, что мы скифы, мы азиаты с раскосыми и жадными глазами. На самом деле, не совсем был прав Александр Блок, но есть вещи, которые в описании Геродота пугают, но подтверждаются археологическими исследованиями. И на основании их огромные есть выставки, коллекции, написано много монографий. Но обычаи скифов пугали. Одна даже вот простая черта – привычка снимать скальп у своего врага и непременно пользоваться вот скальпом как полотенцем и носить при себе коллекции этих скальпов. Это, конечно, пугает. Или обряды погребения, которые были обычным делом у скифов, особенно во время сооружений царских курганов, так называемых. Но я не об этом хотел сказать, а об одной детали, которая поражает в историях Геродота. Потому что у Геродота большинство его описаний, истории имеют непременно некий моральный контекст. Моральный вывод, который не всегда проговаривается. Но уж так были устроены головы у античных авторов, что они везде видели или порок, или добродетель. Даже за самыми, казалось бы, наивными и невинными описаниями. Так вот, Геродот рассказывает о революции, которая произошла в Скифии. В этой территории, на которой кочевали скифские племена. Вот так случилось однажды, что скифы куда-то ускакали воевать, мужчины-скифы ускакали, а женщины и дети остались под присмотром рабов. И вот эти рабы устроили революцию. И так сильно они вооружились и взялись сопротивляться своим господам, что даже отражали атаки своих хозяев рядом со скифским, кемерийским рвом или холмом, вот эта определенная стена такая, остатки которой до сих пор сохранились. И Геродот рассказывает, как скифы пытались прорваться к своим семьям, как мужественно сражались рабы. И не помогали никакие атаки, ни засады. Мечи ломались, копья летали мимо, стрелы расходовались впустую. И вот один из скифских мудрецов сказал: «Что вы делаете? Вы идете на своих рабов с мечом и копьем. Это рабы, это наши холопы. На них нужно идти с плеткой». И скифы взяли в руки плетки, как пишет Геродот, и пошли на этот ров и стали бить своих рабов плетками. И рабы-революционеры тут же разбежались. Мы не можем поверить, что такое может быть, что такое вообще случается. Как это так? Они испугались плетки. А вот в них сработал рабский лакейский ген. Это люди, которых в античном мире, в рабовладельческом строе, воспринимали не как людей, а, как выражался Аристотель, антропоподы. Человеконогие, некий средний род, подлое сословие, то есть вот холопы, просто безликие, человекоподобные существа, товар. И человек, который оказался в таком положении, тем более если он родился в таком состоянии, он вырастал, развивался и формировался как человек с глубоким осознанием своей неполноценности, своего рабского, лакейского состояния. И вот этот рабский ген, рабский инстинкт, холопский рефлекс, что ли, сработал, когда они увидели плетки. Хотя рационально это была прекрасная возможность расправиться со своими бывшими хозяевами. Нет, они не устояли. Если хотите, это история, которая в наше время, и особенно для нашего народа, продолжает быть очень актуальной. Потому что у нас есть разного рода комплексы неполноценности перед лучшими расами, лучшими национальностями, лучшим, более верным христианством, лучшими государственными образованиями и прочие-прочие вещи. В нас до сих пор живет, во многих из нас, этот лакейский ген. Вы возьмите обычного православного человека и покажите ему, например, иконку, скажите, что я ее привез с Афона. А вы ее привезли, например, с Афона, с Оптиной пустыни или с любого другого монастыря русского. С Афона вызовет большее восхищение, потому что Афон – это же Афон. Это нечто совершенно невероятное. Что по сравнению с ним наши монастыри, наше монашество? Формально этот человек будет прав, потому что действительно афонское монашество вызывает огромный восторг уважения. Но и русское монашество ничем не ниже афонского монашества. Тысячелетнее русское монашество тоже достойно уважения и никак не в каком-то рабском положении оно находится по отношению к грекам, к византийской традиции. В гражданской жизни мы видим то же самое. То есть, когда я иду, например, по городу, вижу надписи, вывески магазинов, одежда из Европы, евроремонт. Даже вот я покупал собаке корм, написано «корм из Европы». Почему-то Европа – это какая-то иллюзия, стереотип, который будет в нас, растравливает наш лакейский ген. Может быть, я преувеличиваю, но наши господа и хозяева, говорившие по-французски, всегда смотревшие в сторону Европы, а Европа – это место благословенное, это великая традиция, которую я сам себя считаю причастным. Но это такая традиция, которая находится наравне с русской традицией, наравне с русской речью, русской литературой, русской музыкой, русским искусством, русским христианством. Наша традиция ничем не хуже их. Они не могут замахиваться на нас плетками, но замахиваются. И в политическом смысле, именно, если хотите, именно так нашу страну всегда и брали на испуг. Невозможно победить русских людей оружием. Ни копьями, ни мечами, ни ракетами. Замахнись на них плеткой. Вызови к жизни лакейский ген, который в нас еще существует, привычку преклонять колено перед Европой, перед Америкой, перед просвещенным человечеством. И русский человек пойдет на колени и отдаст все, что у него есть. И разрешит себя бить. И разрешит о себя вытирать ноги. Что же это такое? Что же там надо с этим делать? Причем я по своему, что ли, образованию, по своим пристрастиям литературным или художественным, я западник. То есть я очень люблю Европу, я очень люблю античную литературу, люблю английскую литературу, французскую, музыку слушаю. Для меня это не враги. Я вижу проблему не в Европе, не в Америке, не в политических интересах там, каких-то других стран или церквей. Я вижу причину этого горького катаклизма только внутри нас. Этот лакейский ген нужно вытравить, почувствовать собственное достоинство, равносубъектность по отношению к другим культурам, нациям, народностям. Равносубъектность. Мы не квартиранты на этой планете. Мы не чужаки, мы не какие-то выродки, не холопы ни в коем случае, которые должны смотреть в рот своим господам. Мы такие же люди, как и они. Не подлое сословие. имеем право на равноправный разговор, дружбу, обмен любезностями и благородную, честную вражду. Даже на это имеем право. Распрю. Потому что в сражении, в тяжбе, даже в войне имеется тоже определенное свое достоинство, своя честь. Это нужно делать правильно, опять с той самой доблестью, о которой говорили античные авторы. Замечательный американский писатель Рэй Брэдбери незадолго до смерти дал интервью одному из русских журналистов, и он рассказывал о том, как его изумляет всегда, что русские очень его любят, они его читают, и его всегда потрясала эта удивительная любовь русских людей, которые в нем вдруг распознали своего родного писателя. И при этом он говорил, что Россия много сделала, но она еще молодая нация. Почему? Потому что русские еще не научились себя любить. Русские еще не научились себя любить. Я думаю, он имел в виду это уважение к себе, к своей истории, отношение к себе как к достойным людям, как людям, которые не чужие на этом празднике жизни, а такие же, как прочие народы, уважаемые, благословенные Господом, потому что у каждого народа есть какое-то свое служение и замысел Божий, данный вот именно этому народу, именно этой речи, этой нации. И если существует какая-то народность, значит, Господь любит ее и наделил какой-то задачей этот народ, особой миссией, если хотите. Поэтому не нужно в себе взращивать, лелеять или как-то оправдывать этот лакейский ген. Вытравить нужно его окончательно, отказаться от него и с достоинством относиться к себе, при этом не позволяя и высокомерного отношения со стороны русского ума и сердца и речи к другим народам. Потому что мы все дети Божии. Нету у Господа лакеев, нету у Господа рабов и ни подлого сословия. У Господа все дети Божии. Мы все дети Божии, значит, братья и сестры, наследники Царства Небесного.